Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Алексей Селин, и сегодня в рубрике «Актуальное интервью» мы поговорим о проблеме наркотиков в Иркутской области, и сегодня с нами наш гость, президент Ангарского общественного фонда «Город без наркотиков» Александр Шумилов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, для начала лучше вы сами расскажете о том, чем именно занимается ваш фонд.
Фонд «Город без наркотиков» был организован в 2005 году в Ангарске. У нас было двое человек, у каждого из нас был успешный бизнес. Решили что-то попробовать поменять в городе. Я на тот момент был знаком с Евгением Ройзманом в Екатеринбурге. И организовали мы Ангарский фонд. Какие задачи мы для себя поставили? Самая первая задача – это помощь правоохранительным органам в борьбе с распространением наркотиков. Уже прошло 9 лет, проблемы всегда одни и те же. Нехватка денег на закупки, нехватка там транспорта и понятых, потому что люди не хотят быть понятыми, потом приходить в суд, быть свидетелями, отказываются от своих показаний. То есть все эти проблемы мы решали. Начали мы в Ангарске, но буквально с первого же года наша работа переключилась на Иркутск. География у нас была от Черемхова до Слюдянки. Работали мы с нонами, которые находятся в райотделах, с пятым отделом УБОП, потом они стали ОРЧ-3, потом их вообще разогнали. С обнонами. Отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при райотделах милиции. УБОП, управление по борьбе с организованной преступностью, пятый отдел занимался борьбой с наркотиками. И работали с госнаркоконтролем. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств, ФСКН. Вторая была задача – профилактика, ну, потому что мы вообще видим проблему борьбы с наркоманией из трех аспектов. То есть первичная профилактика – это беседы, видеоматериалы в школах. Второе – это, как я сказал, помощь правоохранительным органам. И третье – это реабилитация. У нас был реабилитационный центр с 2007 по 2008 год, потом мы его закрыли.
Вы сказали, что вам нужно было помогать службам тем, что вы давали деньги на закупки. Откуда, собственно, вы брали деньги?
9 лет мы даем деньги на закупки. Мы эти деньги берем только со собственного кармана. Вот нас сейчас, допустим, в Ангарске 4 человека, в Иркутске 4 человека. Все мы взрослые люди, состоявшиеся уже. У всех свое дело, свой бизнес. Вот мы достаем, мы эти деньги не даем до семьи. Мы достаем из своего кармана и отдаем на работу фонда. Ни разу, это принципиальная позиция, ни разу за 9 лет мы не попросили, ну, тем более не взяли ни копейки бюджетных денег. Это первое. И второе, те деньги, которые мы даем на закупки, по идее, нам должны после приговора суда возвращаться. Угу. Ни одной копейки за 9 лет нам не вернулось.
Деньги же госнаркоконтроль возвращает потом за закупки. Почему им потом не хватает опять?
Смотрите, я говорю про деньги сотрудникам полиции. У госнаркоконтроля денег полным-полно. Они не нуждаются в деньгах. Госнаркоконтролем помогали понятыми информацией.
Фонд в целом также существует за счет именно ваших вложений?
Конечно. Конечно, это общественная организация, мы взяли на себя это, потянули эту ношу, поэтому за свой счет ее и тянем.
Занимаетесь ли вы какой-то политической деятельностью?
В 2005 году я участвовал в выборах. В 2006 году я участвовал в выборах.
А в каких именно выборах?
В 2005 году мэра Ангарского района, в 2006 году, 2007 год в депутаты пробовал выбираться. Там незначительного количества не хватало. И в 2007 году, когда Миронов... Ну, давайте вещи своими именами буду называть. Миронов кинул нас со «Справедливой Россией». Ройзман его поддержал в Свердловской области, мы его поддержали здесь. И я сказал, все, я в политике больше не участвую.
Но «Город без наркотиков», насколько я знаю, в целом по стране как-то контактирует с партией «Гражданская платформа» Михаила Прохорова.
Рассказываю. Звонит мне Ройзман. Ройзман – это мэр Екатеринбурга сейчас, мой друг, основатель фонда «Город без наркотиков». В 2006 году он мне говорит, Саня, давай позанимаемся партией жизни. Создали здесь... В Иркутске ее Кузькин, что ли, возглавлял в Торчермет, который... Потом было объединение в «Справедливую Россию». Ройзмана не включили в федеральный список в Госдуму. Мы все вышли из партии «Справедливая Россия». В 2011 году он снова мне звонит и говорит, «Саш, мне Прохоров предложил заниматься правым делом. Узнай, кто у вас правым делом занимается». Здесь, в Иркутской области, правым делом тогда руководил Ерощенко, нынешний губернатор. Это дальний мой родственник, причем настолько дальний, что мы вообще не общаемся никак. Он периодически вспоминает о родстве, но мы никак не общаемся. Мы приехали к Ерощенко, я и Андрей Скоробогатов, мой друг, сидим, разговариваем. Причем мне телефон Ерощенко дал Прохоров, я созвонился с ним. Он еще не был губернатором, назначил встречу в речном пароходстве. Он говорит, парни, вы чем занимаетесь? Фонд «Город без наркотиков», Ройзман в Екатеринбурге. Мы в Ангарске, в Иркутске. А Андрей, друг Скоробогатов, сидит, говорит, а я вот еще областному детскому дому помогаю. И Рощенко, мы денег не просили у него. Он сидит и говорит, я вот дам 200 тысяч на фонд «Город без наркотиков» и 100 тысяч на детский дом.
Угу.
Он говорит, да нам столько и не надо, нам зачем 200 тысяч? 10 тысяч дадите в месяц, хорошо, то есть по Иркутску сейчас работу усилим где-то. Он говорит, а детский дом пусть мне письма напишут. Я приехал к директору детского дома, она написала письма, она говорит, мне денег не надо, вот тут подрядчики сделали работы, можно просто работы оплатить, написали письма, все. И он так денег и не дал. Он то одно обещал, то другое обещал. Ну, в конечном итоге мы так резко поговорили, и все. Я отключил телефон, тут же его номер удалил из своего телефона и больше никогда о нем не вспоминал. И о правом деле я тоже больше никогда не вспоминал. Когда Прохоров ушел с Ройзманом из правого дела, ну, тоже получилось, что там сверху надавили, снизу прорвало. Прохоров с Ройзманом ушли с правого дела и организовали гражданскую платформу.
Угу.
То есть ее возглавил тогда уже не Ерощенко, но аффилированный его человек Селецов, по-моему. Они обращались к нам. В 2012 году у нас были выборы главы города. Я сказал, все, я с этими людьми больше никакого отношения иметь не буду.
Мне не совсем лично понятно, почему вы вот так принципиально не берете деньги из общественного бюджета, если вам их предлагают.
Когда мы стали организовывать все это, у меня было много бесед с Женей. Женя – это Ройзман. Он говорит, Саня, смотри, он тогда был депутатом Госдумы. Возьмешь рубль, у тебя 50 копеек оттуда сразу украдут. Но отчитаться ты должен будешь не за рубль, а за 2 рубля. Так принято. И тогда у нас, я не помню, какой это созыв был, ЗАГС собрания, депутат был Курочкин. Он от партии пенсионеров, а он ангарский. И он мне говорит, Саня, давай какую-нибудь программу придумаем по наркотикам. Я говорю, зачем? Он говорит, ну, заработаем денег. Я говорю, Валерий Иванович, все, хорош, не туда. Разговор не о том. Поэтому еще раз говорю, моя позиция. Если я начал это делать, то я и делаю это за свой счет. В роли попрошайки, дайте, мы начали делать, я не хочу, мне не надо, я не мальчик для битья. Я взрослый мужчина, состоявшийся, у меня есть свой бизнес, с которого я могу выделить эти деньги. И второе, я считаю, что есть программы, допустим, по малоимущим, по многодетным, по ветеранам войны, пусть туда дадут, там нужнее. Здесь мы сами справимся. Лишь бы нам не мешали просто и все.
Получается, у нас, как вы сказали, три есть такие органы, которые этим занимаются, да?
Это уже два. УБОП был переименован в ОРЧ, и потом ОРЧ разогнали. Остался ОБНОН, у вас в городе он городской ОБНОН, и у нас также в городе.
Ну, то есть это, что проще было, это непосредственно полиция и госнаркоконтроль.
И полиция, и госнаркоконтроль. Совершенно.
Насколько я знаю, вы перестали как-то контактировать с госнаркоконтролем, но сотрудничаете с полицией.
Вот когда мы начали работать, 2005, 2006, 2007 год, генералом госнаркоконтроля был Беклемишев Сан Саныч. И у него были работоспособные замы, там, Гончар, Недорубков. Тогда госнаркоконтроль, помимо того, что они разрабатывали крупные партии, крупные веса, они работали и по рядовым наркосбытчикам. И тогда, вот я скажу по Ангарску, смертность упала от передозировок в 12 раз. Потому что были, можно сказать, соцсоревнования между милицией и госнаркоконтролем. Кто больше закроет? Галочная система была. Для примера, вам же не важно, правильно, госнаркоконтроль доведет цепочку до Афганистана и вот хлопнет этого верблюда, который везет героин из Афганистана. Вам же это не важно?
В целом, мне важно, потому что тогда сократится, в принципе, поставки наркотиков.
Сейчас я об этом скажу.
В страну.
А вот всем людям, с которыми я разговаривал, вот которые мне звонят в офис и просят, им важно, чтобы сегодня, здесь и сейчас, в их подъезде не торговали наркотиками. Потому что там, где продают наркотики, в подъезде, во дворе, там всегда уличная преступность. Вырывают сережки из ушей, причем вырывают у молодых матерей, которые не побегут, не бросят ребенка, грабят пенсионеров. С уходом Беклемишева пришел Зиблицкий. Зиблицкий себе задекларировал так: нам не интересны одиночные выхлопы, мы разрабатываем крупные цепочки и крупные поставки. На вопрос, вы мусор каждый день дома выносите? Не Зиблицкий отвечал, Сальник отвечал, где-то в 2011 году. Он говорит, да, я каждый день дома мусор выношу. Так поэтому и не воняет. Если ты каждый день будешь в районе закрывать по наркоторговцу, у барыги не останется бегунков, она сама начнет продавать. Но они не слышат, они себе задекларировали изъятие крупных партий. Смотрите, в конце прошлого года изъяли 30 килограмм. Зиблицкий не отвечал на мои запросы. Вы спросили про политику, участвуем мы или нет. Я не участвую. Друзья мои, кто-то участвует, кто-то нет. Мой друг стал депутатом ЗАГС Собрания. Ершов Дмитрий Михайлович. На запросы депутата они обязаны отвечать. Мы спросили у госнаркоконтроля, сколько вы изъяли наркотиков в 2012 году. Это мы делали запрос в 2013, то есть говорим за 2012 год. Героина изъята по Иркутской области госнаркоконтроля 72 килограмма. Что такое 72 килограмма героина? Это полтора мешка. Понимаете, да, вот полтора мешка сахара. Рыночная стоимость этого героина Грамм героина стоит 1000 рублей. То есть рыночная стоимость этого героина 72 миллиона. Фонд заработной платы сотрудников госнаркоконтроля в 2012 году составил 228 миллионов. То бишь, они должны работать раза в три лучше, чтобы хотя бы выйти на самоокупаемость. Это первое. Второе. Министерство здравоохранения дало ответ, что наркоманов в Иркутской области 10 тысяч человек состоит на учете. В основном там героиновые наркоманы стоят на учете, потому что синтетика – это другой контингент, каннабисная группа тоже там на учет не встают. То есть вот 10 тысяч человек. Все знают, что это наркомания латентна. То есть и коэффициент минимум 5, ну и там максимум до 10. Просто по-разному, кто как считает. Берем самый маленький – 5. То есть в Иркутской области наркоманов 50 тысяч человек. Да? Один наркоман в день в среднем, все усредняем, прокалывает 1 грамм героина. У нас были такие, кто и до 10 грамм прокалывает. Так вот, смотрите, получается, что по минимуму в день 50 килограмм героина расходуется в Иркутской области. За год это получается 18 тонн. Теперь вспомните полтора мешка сахара и 360 мешков сахара. То есть изъяли 72 килограмма героина, а прокололи в Иркутской области 18 тонн.
То есть вы хотите сказать, что госнаркоконтроль, получается, плохо работает?
Я хочу сказать, что наркотики продают только в двух случаях. Либо когда покровительствуют, либо когда попустительствуют. Третьего не дано. Это госнаркоконтроль себе задекларировал, что мы работаем только по крупным весам. Нас не интересуют мелкие сбытчики. Нас интересуют крупные поставки. И вот я привел пример. Прокололи 18 тонн, изъяли 72 килограмма. Это говорит об их хорошей работе. Я эмоционально говорю, потому что я в этом уже вот 9 лет варюсь. Я вижу, как раньше работали, я вижу, как сейчас работают. Я вижу, что происходит сейчас. А спайса изъяли по Иркутской области 500 грамм за год. Я говорю про 2012 год.
За промежуток, который в этом году прошел, изъяли уже 5 килограмм. Но я вас хотел спросить, вот вы говорите про то, что они изымают крупные партии. Их зарплата зависит ли от того, сколько они будут изымать?
Нет, конечно. То есть, они госслужащие.
А почему тогда они так вот делают, на ваш взгляд?
Я лично знаю 4 человек с госнаркоконтроля, которые были задержаны за сбыт наркотических средств. 2 в Иркутске, 2 в Ангарске. У них есть практика. Если полиция, служба собственной безопасности кого-то ловит на сбытие, ну, свое, на взятки своего сотрудника, они возбуждают уголовное дело и его закрывают, сажают его. Госнаркоконтроль просто увольняют задним числом.
Угу.
Я еще раз говорю, продают в двух случаях. Когда покровительствуют, либо попустительствуют. Все, решайте сами, тут делайте сами выводы.
Обвиняли ли вы когда-то кого-то, конкретно из сотрудников госнаркоконтроля, в коррупции?
Если бы я лично знал, что вот этот человек либо получает взятки, то есть либо продает наркотики, у меня есть телефон начальника их службы собственной безопасности по стране в Москве. Давно у меня этот телефон, то есть напрямую звони и разговаривай. Я не боюсь вещи называть своими именами. Если бы я знал, я бы давно уже решил бы этот вопрос.
Дело в том, что недавно я беседовал с заместителем начальника оперативного отдела ФСКН Александром Викторовичем Сальник, и конкретно он заявил, что вы называете его самым коррумпированным в наркоконтроле.
У меня высшее юридическое образование. И я, если говорю, что человек, если Сальник получает деньги, да, то я и должен это сказать. Я никогда не говорил, что Сальник получает с кого-то деньги. Но я всегда говорил, что Сальник является просто функционером. Он никогда не работал опером. Он работал в милиции, по-моему, в разыскном отделе, потом ушел в госнаркоконтроль. Он был замначальника МРЭО ФСКН города Ангарска, Лагерева. Он никогда не знал оперативной работы. Потом, когда здесь началась возня в региональном управлении, он с Зиблицким ушли туда, то есть там подсидели людей, и вот он стал замначальника РУ ФСКН. Сразу же отмечу, есть нормальные опера, которые работают, и Кутищев, и Косенко, то есть они были раньше простыми операми, потом начальниками отделов, сейчас они тоже в управлении. К этим парням никаких вопросов нет. В ФСКН есть 4 отдела. Первый отдел — это по легальному обороту наркотических средств, второй, третий, четвертый — по нелегальному. Либо второй отдел, либо четвертый отдел поехали в Новоленина задерживать азербайджанцев. В Новоленина даже цыгане нет. Что делают азера? Достают ножи и начинают их резать. Естественно, они никого не задержали, приехали с выпученными глазами, а мы находились здесь, на Сухобатор, выходили. Парни знают о моих отношениях с Ройзманом и то, что можно поднять общественное мнение. А почему азербайджанцы там нагло вели? Потому что у них отношения были с Ленинской прокуратурой. Опера ко мне подходят и говорят: Саня, давай мы что-то сделаем. Я говорю: смотрите, соберите адреса по Новоленину, по второму Иркутску. Я отправлю Жене Ройзману, он напишет пламенный запрос в Генеральную прокуратуру. Они собирают мне порядка 100 адресов. Я делаю запрос. Мы устраиваем пикет во втором Иркутске с требованием к Ленинской прокуратуре. Прилетает РЕН-ТВ с Москвы, все это снимает. По инстанции запрос из Генеральной прокуратуры спускается в областную прокуратуру. Областной прокурор дает всем по шапке, дает 100 адресов. По каждому адресу разобраться. Вроде бы я заступался за госнаркоконтроль, за оперов. Что делает Зиблицкий и Сальник? Они просто на меня обижаются и перестают со мной общаться. Другая позиция. Тогда был исполняющий обязанности начальника криминальной милиции по Иркутской области Корниенко. Совершенно другая мужская позиция. То есть он берет листочек, вызывает к себе, тогда с ОРЧ-3 еще было, человека, который занимается наркотиками в ОРЧ-3, показывает ему этот листочек со списком адресов. Он говорит, вот человек, по каждому адресу отчитаться. Участковые, ленинский ОБНОН, ГОМ-10 было, все стояли на ушах. К ним прикомандировали людей, они каждый адрес отработали. 32 наркоточки закрылось. Вот мужская позиция. А эти просто обиделись. Он почему на меня обижается-то? Потом была пресс-конференция, а там, мы сейчас говорим про взятки, вот Рипсона, Малоцилу, у них уволили задним числом за то, что просто они крышевали.
По его словам, он обижается на то, что вы мешаете работать госнаркоконтролю своими незначимыми какими-то жалобами на бабушку, у которой героин по водосточным
трубам. Сейчас расскажу про бабушку. Вот если дворник вышел на работу и не подмел двор, он плохо работает, если мусор во дворе? Значит, если в городе Сальник получает деньги, за что? Он замначальника госнаркоконтроля. То есть есть такое мнение, что он станет скоро начальником госнаркоконтроля в Иркутской области. Если в Иркутской области продают наркотики, значит, Сальник плохо работает. Когда Сальник был заместителем Лагерева в Ангарске, то есть он не занимался оперативной работой, но там были серьезные опера, и ОБНОН работал, работал госнаркоконтроль и работал УБОП. 2005-2007 год. В Ангарске практически перестали продавать героин. Наркоманы ездили в Иркутск, в Шелихово, в Усолье за героином. Нужна просто воля. И можно задавить. Про бабушку. Бабушка приехала из Усолья и говорит, у меня варят, мне нечем дышать. Мы написали запрос по бабушке. Она потом пришла, показала ответы из госнаркоконтроля, что с ней просто перестали общаться. Мой парень там сидел несколько дней, ждал, когда будет запах. То есть запаха не было. Мы на самом деле разобрались. Но там в подъезде торгуют. Пусть не варят, у нее в подъезде торгуют. Но закройте наркоточку, она успокоится. Нет. Я что еще хотел сказать по поводу популиста этого. Недавно ваш коллега Берт Корк, журналист Иркутского репортера, писал статью об этом. Он мне позвонил, госнаркоконтроль совместно с Комитетом по молодежной политике и с аптечной сетью проводил пресс-конференцию о том, что они победили крокодил в Иркутской области. Крокодил – это дезаморфин. И Берт перед тем, как пойти, спрашивает, Саш, какие мне вопросы задать? Вот они говорят, что они победили. А у нас дезаморфина не было. Берт задает вопрос, сколько стоит одна доза дезаморфина? Сальник ему отвечает, 150 или 200 рублей, сказал. Берт спрашивает, а сколько стоит одна доза героина? Он говорит, 100 рублей. Берт говорит, так может вы тогда сами поразмышляете логически, что проще купить дозу героина за 100 рублей, и с ней нет никаких проблем, чтобы поставить себе укол, чем организовать лабораторию, когда тут же соседи об этом у тебя узнают, и будет вонять на весь подъезд. И на выходе у тебя все равно будет в два с половиной раза дороже. Он говорит, да ну вы что, мы победили. То есть ну, люди вешают на себя заслуги, которые в принципе они не заслужены. Мы не лезем в их работу. Раньше мы с ними сотрудничали, мы им помогали. Понятыми помогали, ходили в суд. То есть я могу перечислить дела, могу перечислить, сколько человек посажено с нашей помощью, потому что мы ходили в суды. По нашей информации эти наркоточки были закрыты. Люди просто не любят слышать правду.
Угу.
Ведь проще же изъять 72 килограмма героина за год и сказать, вот мы какую крупную партию изъяли. И люди-то не понимают, что было израсходовано героина 18 тонн.
Перейдем к тому, как непосредственно работает ваш фонд. В первую очередь, мне было бы интересно поговорить о реабилитационном центре, который работал год, насколько я знаю. Основные вопросы, которые возникали вокруг этого фонда, в том числе и в других городах, в Екатеринбурге, когда началась кампания против фонда «Город без наркотиков», говорили о том, что там пристегивают наручниками к кроватям для того, чтобы как-то ограничить человека, да, не дать ему колоться. Как работал здесь фонд?
Точно так же. Никто ничего не придумал другого лучше, как принудительное лечение. Давайте начнем с того, что когда мы этот вопрос касаемся, мы должны понимать, каждый для себя, считаем мы наркоманию за болезнь или нет. Это распущенность. Об этом сказал еще покойный патриарх Московский всея Руси Алексей II. Наркомания – это поиск новых искушений. Что это за болезнь? Ни один наркоман не умер от ломки. Умирает от передозировок. Алкоголики умирают от того, что не опохмелятся. наркоманы не умирают. Вы мне сейчас ничего не расскажете, здесь через мой центр прошло больше 100 наркоманов. Ни один не умер от ломки. Так вот, где у нас бросают колодца? В тюрьме бросают колодца, когда закрывают, потому что там тяжело достать героин. Достают, он есть героин, но не для всех. Знаю один случай, когда мужик дома у себя сварил клетку посреди комнаты и сына туда закрыл. Он год просидел в клетке, ел с миски, через год перестал колоться. Как в Японии сделали, когда американцы уходили из Японии, они оставили склады с амфетаминами. Вся Япония начала свистеть. То есть они сделали на одной стороне уголовную ответственность за употребление. Со второй стороны, что они сделали? Принудительное лечение. И у нас тоже было принудительное лечение. Мы приезжали без согласия наркоманов, то есть их по просьбе родителей забирали. Они сами себя пристегивали наручниками к кровати на карантин. На карантине они у нас были месяц. После карантина отстегивали, то есть они жили в общем помещении со всеми. Причем мы их устраивали на работу по желанию. Они за это получали деньги, могли сами оплачивать себе реабилитацию. Брали мы сначала 5, потом 6 тысяч в месяц только на питание. У кого не было денег, мы даже бесплатно брали. У нас нельзя было добровольно уйти, могли только родители забрать. Ну, убежать можно было. То есть 6 тысяч в месяц мы брали, остальное все мы за свой счет несли расходы. То есть мы посчитали, где-то за год мы истратили собственных денег 1,5 миллиона на содержание реабилитационного центра. Это с 2007 по 2008 год. В 2008 году у нас начался кризис, у нас просто кончились деньги, наши деньги, и мы закрыли реабилитационный центр. Реабилитация у нас была рассчитана на год, и вот 4 человека у нас пробыли ровно год. То есть там приходили, уходили, родители забирали. Мать приведет его, он 50 килограмм, щеки впали, придет через 2 месяца, а он 80 килограмм, вот такие вот щеки. Она говорит, да все, мой сын не наркоман, и забирает его. Вот у нас пробыло 4 человека ровно год. Я знаю, что 2 человека прошло 6 лет, точно не колется. Вот стоило это того, нет, 1,5 миллиона, чтобы 2 человека не кололось. Мы его закрыли. Я как юрист понимал, что мы где-то не совсем... Ну, знаете, закон и справедливость – разные вещи. Вы вот когда идете мимо пруда, видите, что человек тонет. Вы его же за волосы будете вытаскивать. Ну, по правилам спасения из воды человека за волосы вытаскивают. Но вы же при этом ему больно делаете.
Не было ли такого, чтобы сам наркоман, допустим, излечившись или не излечившись, подавал в суд?
Вы поймите, кто такие наркоманы? Это не нобелевские лауреаты. Их туда не по конкурсу набираешь. То есть это животные, которые прокололи все, которые своих родителей поставили на колени, и которые потом пишут заявление на свою мать, на сотрудников фонда, что их там насильно удерживают, их не пускают колоться.
Так, вы говорили по поводу наркоторговцев из Азербайджана. По вашим оценкам, если говорить о национальности, можно ли говорить о том, что это в первую очередь иностранные граждане или...
Вот сразу говорю, что наркоторговля, она многонациональна. Кого только не было у нас. Таджики, цыгане, русские, армяне, азербайджанцы, узбеки, украинцы, кого только не было. Но чаще всего, если мы говорим про героин, таджики, цыгане, азербайджанцы, русские. Если говорим о синтетике, то это в основном русские. Синтетика это вообще хаотично. Поехали в Питер, взяли. Выписали через интернет, продали. Вот сейчас спайсы на самом деле страшнее героина.
И вот об этом мы продолжим дальше говорить. Существует такое мнение, я лично не знаю, насколько это правда, но что синтетические наркотики, в первую очередь синтетические курительные смеси, они вытесняют, так скажем, традиционные наркотики.
Мы когда в школах разговариваем с детьми, я говорю, вы как считаете, есть тяжелые и легкие наркотики? Нет тяжелых, легких наркотиков, есть только разная степень зависимости и разная степень последствий. Я детям, знаете, как всегда говорю, дети же любят на примерах, на ассоциациях. Я говорю, вот вы когда по парку идете, вы же не разбираетесь, где большая собака навалила, где маленькая. Просто вы стараетесь не наступить, и все. Так же и с наркотиками.
Ну тогда получается алкоголь, это этиловый спирт, это же тоже наркотик.
Абсолютно верно. И табак.
То есть нет разницы, колоть героин или пить пиво?
Пиво тот же наркотик. Посмотрите сейчас, я сейчас буду говорить о субкультуре, тогда я затрону этот момент. Середина 90-х годов. Всплеск, сначала ханкой кололись, появился героин, всплеск героиновой наркомании. Героином было модно колоться. Сначала его нюхали, курили, нюхали, то есть там золотые трубочки были. Потом начинали колоться. В 2000-х годах меняется субкультура, что колоться это стрёмно. Но появляются клубные наркотики. Амфетамины, метамфетамины. Вся молодежь свистит. Начинаются 10-е годы. Появляется новый наркотик. Синтетические наркотики – это амфетамин и метамфетамин. А спайс – это синтетический каннабис, ну, синтетический гашиш, который в 4 раза сильнее. Его производят в Китае, причем сейчас уже у нас стали делать. Вообще его придумал американский профессор. Его спросили, вы для чего это сделали? Он говорит, да я хотел посмотреть, что с людьми происходит. Об этом узнала ирландская фирма «Психоделика». Там стала на свой внутренний рынок потихонечку торговать. А потом об этом узнали китайцы. В Китае 47 заводов, которые производят компоненты для производства спайса. Чем он опасен? Во-первых, долгое время формировалась субкультура о том, что это не наркотик. И он не был в списке запрещенных веществ. Он продавался в табачных киосках везде, где попало. И молодежь для себя сформулировала мнение, что это не наркотик. Его можно курить, ничего страшного от этого не будет. Сейчас, вот мы разговариваем со школьниками, появляются случаи, 2000-2001 год уже курит этот наркотик. То есть, что самое страшное, что наркотик пришел в школы. Редко, когда героиновый наркоман в школе.
Ну, все-таки это сложнее как-то.
Второе. Возвращаемся к госнаркоконтролю. Та же полиция в этом грешны. Они умеют работать по героину. Там цепочка понятная. То есть запустили бегунка, дали ему денег, бегунок купил у барыги, задержали бегунка, задержали барыгу. Здесь идет продажа через закладки, через интернет-кошельки. Не знают, как работать. Не умеют договариваться с банками. То есть не умеют телефоны эти выключать. Это только нарабатывается. Я говорю про наш регион. То есть на Западе там более успешная практика. У нас только нарабатывается это. Ну, хотя бы так. Пусть нарабатывается. Рано или поздно они эту схему отработают. Сейчас они не умеют с этим работать. Третье. Этот вид наркотика очень сильно бьет по мозгам. Возникают галлюцинации. Почему растет количество суицидов среди детей? Медики не скрывают, что растет количество суицидов среди детей. Потому что возникают галлюцинации, либо когда начинаются отходники, то есть там страшные головные боли, и чтобы хоть как-то это прекратить, кончают жизнь самоубийством. И четвертое, этот наркотик не тестируется. Не существует тест-полосок на определение этого наркотика. Вот нам прислали анализатор. Разработка института имени Сеченова производится в Германии. Стоит он 350 тысяч, нам его бесплатно прислали. Для родителей информацию эту можно будет донести. Мы можем бесплатно абсолютно протестировать ребенка, какой наркотик он употребляет, сколько этого наркотика содержится в крови. В Ангарске это проводится, но мы, если надо, приехать в Иркутск, мы приедем в Иркутск. Вот чем страшен спайс.
А как-то бороться с вот тем, что реклама, вот это вот надписи?
Мы просто едем и закрашиваем надписи. В Иркутске есть парни, которые этим занимаются. Я с ними на связи, они ездят, занимаются.
Наверное, на этом наша беседа подходит к концу. Напоминаю, что с нами был президент Ангарского фонда «Город без наркотиков» Александр Шумилов.